Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И сегодня будем обсуждать и военные вопросы, экономические, и политические. Целый спектр на первую получасовку. И наш эксперт сегодня Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем с предполагаемой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, то есть она наверняка будет поставлена на голосование и проголосована. И Украина надеется, поскольку она является инициатором этого документа, что удастся побить рекорд. Ну, вот они в такой вот частенько играют в такой футбол своеобразный. Если вспомнить, то мартовская резолюция набрала 141 голос. Эти страны осудили Россию. 35 воздержались и 5 проголосовали против. В октябре по поводу референдумов на новых субъектах Российской Федерации там было 143 голоса осуждающих референдумы и снова 35-5, такое же соотношение. Как вы полагаете, удастся ли, изменится ли вот эта вот архитектура, 35-5 останется с вашей точки зрения, или какие-то изменения возможны, и почему?
Ну, вы знаете, я ожидаю того, что изменений не будет, потому что давление растет на страны. Помните, Вучич говорил, что выкручивает руки, когда по поводу первой резолюции. И в этих условиях трудно будет проголосовать против тем, кто до этого голосовал «за». Но точно так же я не думаю, что удастся кого-то переломить. Потому что всех, кого можно было сломать, уже сломали. Да? Поэтому предполагаю, что будет то же самое. Но они будут делать все, чтобы увеличить это самое число, потому что это действительно принципиальный вопрос. Смотрите, как растет наша поддержка. Да? Вот мы ничего конкретно предложить не можем, но зато в количестве, в числе голосующих, вот она еще на один голос увеличилась.
Ну, они говорят, в частности, и о том, о неком сглаживании углов, там убрали из проекта резолюции, как говорят те, кто видел документ, проект, вернее, его, да, и не так резко высказываются по отношению к ситуации, но, тем не менее, остаются формулировки «целостность Украины вплоть до территориальных вод», ну, то есть, как бы Россия должна оставить Крым и все вот прилегающие области, там, Херсон, Запорожскую, плюс к тому прекратить удары по инфраструктуре украинской. В отличие от этого, не содержится требование прекратить удары по Донецку тому же самому.
Вот именно. Понимаете, главные принципиальные позиции не изменились. Меняются рюшечки, да, вот меняются какие-то частные формулировки, но возврат Крыма, мы говорили об этом многократно, что Крым часть России, возврату не подлежит, это не соответствует нашей Конституции. Если люди хотят договариваться с какой угодно позицией, они должны исходить из того, что возможно, а не из того, что хочется. Поскольку они исходят из того, что хочется, то эффект будет как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда, да? То есть голосов-то на Генеральной Ассамблее не наберут, но дороги к миру не получится. Где стояли, там и будем стоять.
Ну, они, наверное, не мир хотят, а победы, вернее, мир на своих условиях. Ну,
формально-то, понимаете, в чем и ситуация усложнее, в чем сложная ситуация? В том, что формально это резолюция не о победе Украины, это резолюция о мире. Потому такое большое количество поддерживающих стран удалось согнать, пусть и пинками, да? Если бы это была резолюция о победе Украины, число голосовавших было бы меньше. Но когда начинаешь внимательно присматриваться к этому миру, то он оказывается именно победой Украины.
А может ли увеличение, предполагаемое количество проголосовавших в осуждении России каким-то образом повлиять на конфискацию активов нашей страны, о чем уже давно достаточно говорят. В частности, британский премьер Риши Сунак заявил о том, что юридический процесс уже стартовал, в общем, идет он, и есть вероятность того, что удастся это дело вот провернуть в итоге.
Ну, что касается изоляции, она может быть здесь только поводом или легитимацией. То есть вот, смотрите, мир нас поддерживает, надо конфисковывать. Причина в любом случае будет именно в самом желании конфисковать чужое. Тем более Британия сегодня, вы же понимаете, у них очень тяжелое экономическое положение. Господин Сунак вынужден был даже отказаться от предвыборных обещаний, причем официально отказаться. То есть выйти и сказать, обещания выполнены не будут, мы не можем, у нас денег нет. В этой ситуации, конечно, конфискация, ну что ж делать. Если своих денег не хватает, надо забрать чужие. Но вот... Здесь изоляция ООН, отсутствие такой изоляции ничего не меняет. Она была бы в любом случае. После изоляции как-то удобнее. Может, есть на кого свалить.
Нет, ну просто вы так говорите, как будто они себе хотят это забрать. Они же декларируют, что эти деньги пойдут на помощь многострадальной несчастной Украине.
Конечно, пойдут на помощь многострадальной Украине, то есть на оплату того оружия, которое Великобритания и США поставят на Украину. Понимаете? Я уже не говорю о том, что оружие на Западе продается с огромной прибылью, и значительная часть полученных за оружие денег – это просто вот чистая прибыль, да? Дело в том, что таким образом Украина будет расплачиваться по своим военным долгам. Украине-то от этого мало чего достанется. Ну, пришлют им какое-то количество ракет для хаймерсов, пришлют еще что-нибудь. От этого Украине лучше не будет. Будет просто хуже и дольше будет идти война. Да? Ну, если бы даже эти деньги пошли, ну, не знаю, на строительство жилых домов, но это уже не происходит. Все идет.
То строили бы наверняка те компании, которые бы хотела Великобритания, например.
Так все, у них все деньги связаны. У них никто никому не дает денег. Дается возможность купить у великих держав то-то и то-то. То, что они и так поставят по ленд-лизу. Да? А тут можно будет за чистые деньги это сделать.
Ну да, про ленд-лиз мы все прекрасно помним. Чуть ли не в середине 10-х годов удалось России расплатиться окончательно по ленд-лизу, тому еще военному. Кстати, ну вот сегодня появилось сообщение о том, что отряд «Эспаньола», который составлен из футбольных фанатов, успешно отбил атаку ВСУ на угледарском направлении. Ну, там небольшой репортаж. Один из бойцов рассказывает, что его товарищи вооружены до зубов. В общем, периодически вступают в стрелковые бои. И я, вы знаете, когда читал это сообщение, у меня возник такой вопрос. И хотелось бы ваше мнение узнать на сей счет. Вот смотрите, подразделение составлено из футбольных фанатов, частная военная компания «Вагнера», непосредственно, так сказать, мобилизованы. Как вы считаете, некий вот такой принцип формирования вооруженных сил или тех сил того контингента, который воюет в зоне специальной военной операции, он оправдан? Или все должны быть вот в едином строю, все должны быть в вооруженных силах Российской Федерации без каких-либо различий, с вашей точки зрения?
Вы знаете, он неизбежен, потому что все-таки... Война вот эта вот за Донецк и Луганск – это гражданская война. Война внутри Украины. И поэтому с войсками Украины изначально воевали просто граждане, которые защищали свое право говорить на своем языке и оставаться в живых, когда они хотят жить, а не тогда, когда этого хотят некоторые странные господа с Западной Украины. Да? И поэтому так сформировано... Вооруженные силы – это что-то вроде той гражданской войны 20-х годов 20 века. Да, там были и регулярные части, и какие-то партизанские армии целые. Да, вот здесь то же самое. Наверное, с военно-технической точки зрения, с точки зрения военной организации, лучше иметь единообразную армию. Но жизнь... создала ситуацию, в которой она вот такая сложная. Там тебе и Вагнер, и обычные строевые части, и добровольческие подразделения Донецка и Луганска.
Но
изменить это можно, но стоит ли? Понимаете, взять все перешерстить, переломать. Люди воюют так, как могут и как умеют. Если бы вот эти вот части фанатов Вагнера не выполняли приказы высшего командования, да, тогда встал бы вопрос о том, что их нужно перестроить, переделать. А если они делают то, что должны делать, то пусть они будут такими, какими они получились.
Да, на самом деле тот же Вагнер доказал эффективность своих подразделений, но тут ведь как? Тут возникает некая, не знаю, правомерно ли такое определение, ревность. То есть выступает Пригожин, говорит, что вот на этом участке воюют только подразделения ЧВК «Вагнер», и никто больше здесь не воюет. Значит, в реляциях, соответственно, которые вооруженные силы Российской Федерации распространяют через свои каналы, там говорится нечто другое. И получается какое-то вот соревнование. Не знаю, на пользу оно или нет. А так, в принципе, конечно, «Вагнер» тот же доказал свою эффективность.
Знаете, я слышал, например, в новостных вот этих сообщениях господина Коношенкова очень позитивные оценки действий «Вагнера». Поэтому, если соревнование есть, то оно скорее информационного характера, и пусть себе будет. Здесь, еще раз повторюсь, есть очень четкий вот оселок такой, очень четкое правило. Если эти добровольческие или частные военные организации эффективно выполняют приказы, не просто эффективно воюют, как партизанские отряды, а эффективно выполняют приказы и работают в одной системе с войсками, то пусть они будут. Да, потом, когда победим, всех, кого надо, запишем как военных, и военный билет им выдадим соответствующим записью, что принимали участие в военных действиях тогда-то и тогда-то.
Нет, ну, как видно, и государственные награды ребята получают от ЧВК, и недавнее, так сказать, интервью одного из командиров об этом говорит, так что действительно с вами нельзя не согласиться. Тем не менее, продолжается довольно тяжелая работа, и тот же самый Пригожин говорил, что потребуется несколько лет для того, чтобы достичь серьезных задач. Сейчас не об этом. Почему так тяжело? Да потому что действительно Украина накачивается оружием, в частности, информация о том, что Пакистан поставил 10 тысяч снарядов для Градов, для РСЗО «Град». Через Германию они прибудут. И в это же время страна просит о снижении цен на нефть. Понятно, что первое такое желание простого обывателя, коим я являюсь, значит, послать в известном направлении и вообще никаких скидок не давать и нефть не продавать. Но как вот здесь быть, вот в этой вилке? То есть, с одной стороны, страна вооружает Украину, и эти снаряды убивают наших людей. С другой, вроде мы с ними торгуем, и они просят о снижении, о каких-то скидках.
Ну, я бы лично здесь тоже был обывателем. Да? Что называется, или крестик снимите, или трусы наденьте. Потому что скидки понятны. В сегодняшних условиях все просят скидок, потому что есть система противодействия нашему экспорту нефти и газа. Да? Мы ее преодолеваем за счет скидок. Кстати, я бы не всегда так делал. Что я вас уверяю, что сегодня лишней нефти нет нигде, и можно было бы обойтись где-то и без скидок. Ну ладно уж, так работает, пусть работает. Давать скидки тем, кто поставляет открыто оружие, да, наверное, не стоит. И дело тут не в том, что потеряем мы там нефтяные деньги или нет. Дело в том, что те, кто поставляет оружие, должны понять, что тем самым они принимают участие в войне. Да? Вот мы говорим, и американцам говорим, что поставки летального оружия делают Соединенные Штаты стороной конфликта. Вот все страны, от США до Пакистана, должны понять, что поставки оружия делают их стороной конфликта. Иначе этот процесс не остановить.
Ну, хорошо, если усложнить вопрос, ведь раздаются идеи строительства трубопровода вот в те края, через Афганистан, через нашу Среднюю Азию, в Индию, в Пакистан в том числе. Как здесь быть?
Ну как? Будем поставлять в Индию, индусы будут счастливы. Заметьте, что статья о поставках оружия опубликована именно в индийской газете.
Да-да-да, это я тоже обратил на это внимание, и да, хотел сказать, но вы меня опередили, да, спасибо. Давайте еще побеседуем на эту же тему, ну, то есть вокруг Украины. Анонсировал глава МИД страны Дмитрий Кулеба великие события в день начала специальной военной операции. Он сказал о важных политических сигналах, решениях по санкциям, оружию, символы единства на всех уровнях. Вот с вашей точки зрения, понятно, что в голову ему не влезешь, что имеется в виду?
Я думаю, что эту самую резолюцию Генассамблеи он и имеет в виду. Недаром в связи с великими событиями он упоминает генерального секретаря ООН. Да?
Да-да.
Не настолько же он странный человек, чтобы надеяться на резолюцию Совета Безопасности. Значит, он надеется на резолюцию Генассамблеи. Да? Вот какой пассаж может быть. Чисто теоретически они, конечно, вообще могут надеяться на то, о чем они мечтают все эти годы, на исключение России из Совета Безопасности, но это уставом не предусмотрено. Устав ООН устроен так, что исключение постоянных членов из Совбеза невозможно. Это там прописано прямым текстом. Поэтому такая надежда, если и есть, то она из разряда фантастики. А так очередной демарш. Понятно, что что-то надо, как-то надо отметить годовщину, да, никаких практических предложений нет, никаких мирных идей, которые позволили бы начать, например, переговоры, нет. Тогда мы проведем некий саммит мира в ООН. Накажем всем, что мы за мир. То есть помните, как в известном произведении «Мир – это война». Вот этот лозунг они и реализуют в рамках ООН. Жаль, что ООН в этом тоже участвует.
А в чем тогда величие, если речь идет о демонстративных каких-то вещах, о заявлениях, о словах?
Ну, вот в этом величие, в масштабе демонстрации. Что еще может быть? Понимаете, какие еще дипломатические шаги, если Украина не обращается к России? Если Украина обращается к России, возможно, разные шаги. Я не министр иностранных дел, я не знаю, что будет, но тогда понятно хотя бы, о чем речь идет. А если речь идет о том, чтобы 158-й раз обратиться к Америке, но обратятся они к Америке. Американцы скажут, что они за мир, то есть за возвращение Украины всех территорий. Обе стороны порадуются, пожмут друг другу руки, и все пойдет так же, как шло до этого.
Нет, а вообще как, в принципе, можно организовывать некий мирный саммит и обсуждать то, что должна сделать Россия, если в России там даже вообще никак не присутствует?
Вы знаете, я в одной западной организации лет 15 назад, меня вели мимо кабинета, показали, а вот тут у нас работает комиссия по сотрудничеству с Россией. Я взял и ляпнул, а русских пригласили. И не страшно удивились моему вопросу. Для них принцип такой. Вот они очередной раз будут вырабатывать решение, которое мы должны будем принять, и не уверены, что мы это сделаем.
Ну, войска с их точки зрения, кто должен выводить?
Мы, конечно. Но они сейчас резолюцию примут.
Понятно, да. Ну, еще одна вот довольно любопытная новость. Заявление президента Израиля Ицхака Герцога, который сказал, что страна находится на грани коллапса. Честно говоря, перепугался, начал читать. Потом выяснилось, что речь идет о некой судебной реформе, которая может ограничить высший суд Израиля в вопросах, когда речь идет о решениях правительства. Ну, плюс еще и дать кабинету контроль за отбором судей. Причем во многих властных структурах говорится, что это окажет влияние на экономику, на экономическую устойчивость. Разумеется, Бенямин Нетаньяху, который продвигает эту реформу, премьер-министр Израиля, говорит о том, что будет все как раз наоборот, и что верховенство закона не тронут и даже укрепят его. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду?
Имеется в виду, что Верховный суд справедливости, как он у них называется, потеряет возможность принимать решение о том, что действия правительства неверны. Примат судебной системы, когда У нас, это везде так, в США, у нас, во многих странах так. Суд может высказать мнение о соответствии Конституции тех или иных правительственных решений. Вот как я понял эту реформу, теперь у него такой возможности не будет, или она будет очень ограничена. Что касается отбора кандидатов, да, в Верховный суд, то, ну, в принципе, в Америке член Верховного суда назначает президент вообще. Тут-то особо интереса нет. Другой вопрос, что в Америке их назначают пожизненно, и поэтому каждый президент получает тех судей, которых назначили его предшественники. И таким образом создается баланс, да, между президентской властью и судебной властью. Здесь непонятно, на какой срок будут назначаться эти судьи, но таким образом просто правительство хочет иметь себе карманный высший суд. Фактически это будет означать, что суда как института конституционного права не будет, а будет суд как, ну, вот самый главный суд в стране, который будет принимать решения, эталонные для других судебных инстанций. Ну, это ослабит, конечно, равновесие властей. Ну, наверное, по каким-то причинам израильское правительство считает, что бог с ним, с этим равновесием. Ну, видите, многие в Израиле с этим не согласны.
Ну, тут еще такой момент, ведь если вот во Франции граждане протестуют против увеличения пенсионного возраста, это абсолютно понятно. С 7 аж января продолжаются протесты по этому поводу, по поводу которой, в общем, довольно-таки непросто понять без специальной подготовки. Почему народ так возмущается, с вашей точки зрения?
Ну, вероятно, в каком-то смысле специальная подготовка среднего израильтянина есть, да? Роль судебной системы в очень непростых политических условиях Израиля слишком велика. То есть слишком часто эта инстанция должна была высказывать свое мнение, настолько часто, что средний израильтянин понял, что если она перестанет это делать, то будут большие проблемы с организацией власти в стране.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Мне же, собственно, остается вам еще раз напомнить о конкурсе, который проходит в эти дни и в котором мы предлагаем вам принять участие. 23 февраля все ближе. Подарки от «Радио Спутник» уже заготовлены, и вы можете их получить. Для этого никаких особенных действий предпринимать не надо. Просто подписывайтесь на группу «Радио Спутник» ВКонтакте. Далее ставите лайк под публикацией о конкурсе. Все эти лайки будут скрупулезно учитываться. И 22 февраля с помощью генератора случайных чисел отберут специально обученные люди 5 победителей, которые и получат наши призы, а именно беспроводную колонки с логотипом «Радио Спутник». Приглашаю вас принять участие в нашем конкурсе. Ну, ничего особенного делать не придется, а может быть, удача будет на вашей стороне. Я, собственно, этого вам и желаю. Ну, а я, Алексей Осин, на этом с вами временно прощаюсь. Вас в ближайшие несколько минут ожидают новости и другая весьма интересная информация.